1941 попадает в немецкий плен, всю войну до конца еврей и высокий политрук пересиживает у немцев. И несмотря на полный же для СМЕРШа криминал, как, мол, мог уцелеть, других сажали надолго, уже с 1946-го благополучно в Музее истории религии, затем в Институте истории Академии наук. Но на отдельных примерах ни в ту, ни в другую сторону ничего не строится, а надежной статистики и, главное, более дробной нет и вряд ли всплывет когда-нибудь. А вот недавно в израильской периодике притекло интересное свидетельство. Когда в начале войны Иона Деген захотел идти добровольцем в комсомольский взвод, то другой еврейский юноша Шулим Даин, которого Иона звал с собой, ответил, что было бы счастьем, если бы евреи могли следить за схваткой со стороны, что это не их война, хотя, быть может, именно она принесет им прозрение и поможет восстановить Израиль. Когда меня призовут на войну, я пойду на войну, но добровольно ни в коем случае. И можно охватить, что не один же Даин так думал, а особенно среди евреев постарше и с большим жизненным опытом. И такое настроение у евреев, особенно тех, что были преданы всевечной идее Израиля, можно вполне понять. Но все же с недоуменной оговоркой. Враг шел, главный враг евреев, на уничтожение прежде всего евреев, и как же мог Даин, исходно мыслящий, остаться нейтральными? А русским, мол, так и так защищать свою землю. Современный комментатор, знаю его лично, фронтовик, потом зэк, заключает: ни у кого из пожилых ветеранов войны уже в наши дни я не встречал такой ясности мысли и глубины понимания, как у Шулима Даина, потом погибшего под Сталинградом. Сцепились насмерть два фашистских чудовища. И что нам в том участвовать? Да, сталинский режим не лучше гитлеровского, но для евреев военного времени не могли эти чудовища быть равны. И если бы победило чудовище то, что бы тогда все-таки случилось с советскими евреями? Разве эта война не была для евреев и своей кровной, собственной, отечественной? Скрестить оружие с самым страшным врагом всей еврейской истории. И те евреи, кто вот так воспринял войну, и еще те, кто уже не отделял свою судьбу от русской, как Фрейлих, как Лазарев и Файнерман, кто в 1941-м мыслил прямо напротив Шулиму Даину, те и сражались беззаветно. Упаси меня Бог, чтоб я объяснял позицию Даина какой-то еврейской трусостью. Самобережливость и осторожность у евреев сквозь всю историю рассеяния, да, но той же историей и объясняются, а в шестидневную и другие войны Израиля они доказали свое выдающееся военное мужество. И тогда позицию Даина не понять иначе, как расслабляющее чувство того самого двойного подданства, которое рассматривал петроградский профессор Соломон Лурье в 1922-м, как объясняющий и один из главных источников антисемитизма. Еврей, живущий в стране, принадлежит не только этой стране и потому его чувства неизбежно двоятся. Евреи всегда были националистически настроены, но объектом этого национализма было еврейство, а не та страна, в которой евреи жили. Неполная заинтересованность в этой стране. Ведь впереди всегда, для многих неосознанно, а маячит уже без сомнения свой Израиль. А в тылу исследователи с несомненностью наблюдают антисемитизм, обострившийся во время войны. Кривая антисемитизма в эти годы вновь резко поднялась вверх, и антисемитские проявления по своей напряженности и распространенности далеко оставили позади и антисемитизм второй половины 20-х годов. Антисемитизм в годы войны вошел в быт и в глубоком советском тылу. В эвакуации так называемый бытовой антисемитизм, впавший в летаргию со времени установления в начале 30-х годов сталинской диктатуры, теперь вновь ожил на фоне общей неустроенности, разрухи, других тягот и лишений, порожденных войной. Это относится главным образом к Средней Азии, Узбекистану, Казахстану, особенно когда сюда хлынули с фронта массы раненых и военных инвалидов. А там-то жила и масса эвакуированных евреев, в том числе польских, депортацией вырванных из традиционной обстановки, вовсе не советско-колхозной. Вот собранные сразу после войны свидетельства евреев, бывших в среднеазиатской эвакуации. Низкий уровень производительности труда депортированных евреев служил в глазах местного населения доказательством нежелания евреев заниматься физическим трудом, что будто бы составляет характерную черту евреев. Росту антисемитских настроений много содействовала активность, которую беженцы из Польши вскоре начали проявлять на товарном рынке. Вскоре они убедились, что регулярный заработок, который им обеспечивает труд в качестве рабочих в промышленных предприятиях, колхозах, кооперативах, не спасает их от угрозы голодной смерти. Чтобы выжить, был только один путь – рынок, торговля, спекуляция. И так советская реальность заставляла польских евреев прибегать к рыночным операциям, хотели ли они этого или нет. Нееврейское население Ташкента встретило евреев, эвакуированных с Украины, недружелюбно. Раздавались голоса: «Посмотрите-ка на этих евреев! У них у всех много денег!» В это время наблюдались также случаи оскорблений евреев, угроз, выбрасывание евреев из хлебных очередей. Другая группа русских евреев, принадлежавшая главным образом к бюрократии и располагавшая значительными денежными средствами, вызывала враждебность местного населения за вздувание цен на вольном рынке, которые и без того были очень высоки. И приводя такие свидетельства, автор в соседних строках с уверенностью объясняет эти явления так: и сюда доходили отголоски гитлеровской пропаганды. И не он же один так определяет. Да за головокружиться надо. Да какая же гитлеровская пропаганда могла так широко и победительно достигнуть Средней Азии, если она и фронта касалась редкими листовками с самолетов, которые опасно было в руки брать, а радиоприемники у всех в СССР были отобраны? Да нет, автор понимает, была и еще одна причина роста антисемитских настроений в районах, куда направлялся эмиграционный поток. Здесь, в скрытой форме, проявился антагонизм между основной массой населения в провинции и привилегированной частью бюрократии в центрах страны. Эвакуация учреждений из этих центров в глубокий тыл дала возможность местному населению очень осязательно ощутить этот социальный контраст. А еще свое, в населении, которое испытало немецкое нашествие, как Украина. Вот свидетельство марта 1945 в бюллетене при еврейском агентстве для Палестины. Украинцы встречают враждебно возвращающихся евреев. В Харькове через несколько недель после освобождения никто из евреев не решался показываться один на улице ночью. Было много случаев избиения евреев на базарах. Евреи, возвращающиеся в свои дома, находили там только часть своего имущества, но когда они обращались в суд, украинцы часто лжесвидетельствовали, показывали против них. Картина повсеместная. В суд-то пусто было и обращаться. Многие эвакуированные, не только евреи, при возврате на старое место заставали его разграбленным. О враждебных евреям настроениях на Украине после ее освобождения от немецкой оккупации сохранилось еще немало свидетельских показаний. В результате немецкой оккупации антисемитизм в разных формах значительно усилился среди всех слоев населения Украины, Молдавии, Литвы. Вот здесь-то, на этих территориях, гитлеровская противоеврейская пропаганда за годы оккупации действительно поработала. Главное, все в том же, что при советской власти евреи сливались с правящим слоем. И вот в секретном немецком отчете с оккупированных территорий рапортуется в октябре 1941-го. Ожесточение украинского населения против евреев чрезвычайно велико. На них смотрят, как на осведомителей и агентов НКВД, организовавшего террор против украинского народа. Вообще в начале войны в план гитлеровцев входило создать впечатление, что не немцы, а само местное население начало истреблять евреев. Шварц полагает, что в отличие от сообщений немецкой пропагандной печати, напротив, заслуживают доверия немецкие доклады с мест, не предназначавшиеся для опубликования. Он обильно цитирует доклад штандартенфюрера СС Штолекера в Берлин о деятельности подчиненных ему команд СС, оперировавших в Прибалтике, части Белоруссии и части РСФСР. За период от начала войны на Востоке до 15 октября 1941-го. Хотя это и встретило значительные трудности, уже в первые часы после вступления германских войск удалось направить местные антисемитские силы на устройство погромов против евреев. Нужно было показать, что это была естественная реакция на многолетний гнет со стороны евреев и на пережитый террор со стороны коммунистов. Не менее важно было установить на будущее время в качестве бесспорного и доказуемого факта, что население по собственной инициативе прибегло к самым суровым мерам против большевиков и евреев без того, чтобы можно было обнаружить наличность указаний со стороны немецких органов. На разных оккупированных территориях готовность местного населения к подобным инициативам существенно разнилась. В напряженной атмосфере Прибалтики Ненависть к евреям дошла до точки кипения как раз в тот момент, когда 22 июня 1941 года началось наступление Гитлера на Советскую Россию, ибо их обвиняли в сотрудничестве с НКВД по высылке прибалтов.